Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас любовью Иисуса Христа. И в продолжение нашего собрания мы будем читать книгу «Псалтырь». Теперь обращаемся к Псалму 19, последовательно в нашем постоянном прочтении этой книги. И вот после 18 псалма, где Давид восхвалял величие Божьей природы, чудеса закона Божия и свое желание следить за своим сердцем, изменять свое сердце. Теперь мы подошли к 19-му псалму, который Чарльз Спержен назвал национальным гимном Израиля, где дается молитва от имени самого Давида. Он учит свой народ этой песне, которая обращена к начальнику хора, молитва о нем самом, о царе, о победе для царя. И давайте прочтем полностью сейчас этот псалом 19-й. Начальнику хора псалом Давида. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, и все сожжения твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Аминь. Вот это удивительная песня и молитва царя Давида, которую он учит свой народ. И это как песня, она весьма поэтична по-своему. И в оригинале, конечно, она звучит еще более поэтично, как все, кто читает в оригинальном еврейском, признают, что действительно песни – это действительно гимны, замечательные песни. И вот эта молитва, песня царя, чтобы народ пел, молился о победе, молился о защите для самого царя, о том, чтобы Бог дал победу Давиду. Мы видим в этом смирение царя, мы видим в этом призвание именно руководителя и вождя народа Божия, чтобы он нуждался в молитвах, как мы сейчас вспоминаем Сергея Васильевича, молимся, да, о его здоровье, нашего пастыря. И вот это наше призвание отзываться на нужду тех, кто над нами стоит, чтобы поддерживать их. И Давид был таким смиренным человеком. Он всегда вел битвы. Это был человек, могущественный воин, которого Бог призвал от юности, от овец. И постепенно он учился битве, но учился всегда уповая на Бога. Учился в зависимости, в полной зависимости от Бога. И Господь так вел его, но и действительно у него всегда были битвы. Мы помним, как он бежал, защищался от царя Саула, потом от Авессалома, сына своего. И редко в его жизни были моменты, когда без войны, без битвы. Может быть, одно из таких ярких исключений, когда он позволил себе передышку, но пришла другая битва, когда он пал с Версавии, когда грех внутри него восстал в полной силе, и когда его поражение и падение было велико. И, может быть, к концу жизни, когда он уже успокоил битвы окружающих народов, и он передавал царство Соломону, тогда еще более-менее был покой. А так Давид действительно все время был в битве. И вот мы видим начало этой песни «Да услышит тебя Господь» во втором стихе «в день печали», а в оригинале «в день битвы», в день беды, когда вокруг скорбь, когда вокруг опасность. И эта молитва действительно применяется и к нам, потому что мы все проходим этот путь вот этой духовной битвы, путь войны. И весь этот псалом, он как бы имеет три значения. Первое значение – это само историческое значение, о котором мы уже сейчас сказали. Это жизнь Давида, битва Давида, войны Давида, его зависимость от Бога, его нужда в помощи от народа своего молитвенной. Второй момент, что здесь, конечно, вот как бы и в этом тоже смирение Давида мы можем найти, что Давид в этом смысле пророчески предвосхищает великую победу Иисуса Христа. Мы уже убедились во всех других псалмах, что мы видим в нем, мы видим в каждом псалме Христа, мы видим пророчество о Христе. И часто в Новом Завете цитируются слова из многих псалмов, которые уже адресуются к Иисусу Христу. И здесь, конечно же, Давид тоже, хотя мы не находим прямых текстов в Новом Завете, ссылки на этот псалом, все-таки по духу псалма мы видим, что он предвосхищает и он превозносит победу Иисуса Христа в великой битве с грехом, сатаной и смертью, которую Христос одержал на Голгофе, которую Христос одержал уже при своем славном воскресении ради нас, для нас и для того, чтобы приобрести нас. Вот мы, как наследие Иисуса Христа, сейчас присутствуем и славим Бога здесь. И третий момент – это, конечно, уроки. Уроки лично, что мы также зависимы от Бога, мы также нуждаемся в молитвенной поддержке, и мы проходим этим путем победы, но победы Христа в нас. Победы Христа, не нашей победы, а победа Христа вменяется нам. И сегодня мы вспоминаем эту победу на кресте, сегодня мы прикасаемся к этому. Поэтому мы действительно радуемся вместе с Давидом и провозглашаем. Обратите внимание, здесь в первых стихах идет, может быть, в первый раз в книге «Псалтырь» такое не просто мольба о помощи или надежда, или восхваление, или радость какая-то передается, а вот уверенность. Обратите внимание, 2, 3, 4, 5 стихи – это «Да услышит Господь, да пошлет тебе, да воспомянет жертвоприношение, да даст тебе по сердцу твоему уверенность». Так говорит Господь, да будет так. Вот это как раз сам мотив, сам вот стиль. Видно, что здесь меняется стиль, и он уже адресуется Иисусу Христу, что это действительно будет, это как бы сделано. Давид действительно предвосхищает, что Христом совершается победа, полная победа. И она действительно совершилась, теперь уже мы это вспоминаем сегодня в особой мере. «Да услышит тебя Господь в день вот этой великой битвы, да защитит тебя имя Бога Яковлева». Обратите внимание на эти слова «имя Бога Яковлева», да защитит. Здесь трижды говорится, что имя Господа, имя Бога является защитой, силой победы. 2, 6, 8 стих, здесь говорится в 6 стихе, что во имя Бога нашего поднимем знамя, а в 8 стихе именем Господа мы хвалимся. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Как важно нам познавать Бога. Действительно, как это меняет нашу жизнь, как это укрепляет нас, защищает нас, утверждает нас, когда мы познаем Бога. В нашей домашней группе один раз после новогодних праздников пришла сестра, и такая она была воодушевленная, насыщенная такой радостью, и не могла удержаться, чтобы свидетельство дать о том, как просто она попала в одну группу во время этих праздников, где просто изучались доктрины о Боге на основе индуктивного метода, просто перечислялись какие-то важные факты о Боге, но делалось это благоговейно, смиренно, с таким желанием познать Бога. И она настолько прониклась этим, говорит, я как будто до этого не знала Бога, а тут я увидела Бога, какой он великий, какой он святой, какой он любящий. Вот как бы она просто применила к себе это лично и говорит, вся моя жизнь преобразилась, я по-другому на мужа посмотрела, на детей, на себя, я почувствовала себя по-другому. И вот такие свидетельства у нас в группе часто бывают, когда кто-то прочтет какую-то книгу, кто-то заново что-то переосмыслит, вот просто увидит Бога. увидит Бога как бы по-новому, новым взглядом. И это действительно все меняет. Поэтому будем дорожить именем Господа, многочисленными Его именами, которые мы находим в Священном Писании. Это защищает нас, это укрепляет нас. Это имя Господа, действительно крепкая защита, крепкая башня. И дальше, посмотрите, как поэтично продолжается этот псалом. «Да пошлет тебе по помощи святилище, Сиона подкрепит тебя». То есть помощь, защита, подкрепление со святых небес, со святого места своего Бог поддерживает. Так было со Христом. Мы знаем, что в Гефсимании он молился, да, и он как раз просил учеников побыть рядом с ним. Это пример, как царь просит свой народ, кого-то из своего народа побыть рядом, быть в молитве, поддержать, подкрепить. Но ученики уснули, он, Христос боролся, он как раз шел на великую битву. До кровавого пота он переживал эту боль, когда он шел на очень страшные муки ради нас. И он страдал, но там написано утешающее слово, что ангел Господень подкреплял его. Господь укреплял его, действительно дал ему помощь из святилища в самый жуткий час великой тьмы, великой битвы, вот великой беды, которая была в жизни Иисуса, когда он шел ради нас на этот крест. И действительно, это исполнилось. Мы видим, что это исполнилось. Исполнилось дело Иисуса Христа. Он был услышан. И мы читаем об этом в послании к евреям, 5 глава, 7 стих. Мы можем найти такие слова. «Он в одни плоти своей, Иисус Христос, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Вот это мольба Иисуса, вот это его, вот эти его вздохи, мольбы, они были услышаны. Он был подкреплен, он был утвержден на этот подвиг и благословлен, и совершил великую победу над грехом, над смертью, над сатаной. И посмотрите, 4 стих как раз об этом и говорит. Это как раз для нас буквально сегодня, на день причастия. «Да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое да соделает тучным». Это слова, действительно, которые в первую очередь относятся к Иисусу Христу, потому что Он возместил с собой все жертвоприношения Ветхого Завета. Он дал совершенную жертву, о которой как раз так много говорится в послании к евреям. Он стал жертвой ради нас. Он принес себя, и вот не случайно здесь говорится отдельно, жертвоприношения самые разные были, да, жертва за грех, жертва мирная, жертвоприношение, и каждая из них символизировала какую-то часть, какую-то грань подвига Иисуса Христа ради нас. А вот все сожжения отдельно, это говорится о полной отдаче Иисуса Христа своему Отцу, что Он угодил Отцу полностью, что все Его желание было сосредоточено на послушании Отцу, на любви к Отцу. Он это делал ради Отца и ради нас, и то, и другое было. Вот жертвоприношение ради нас, все сожжения, когда эта жертва вся сжигалась, и ничего не осталось для священника, это означало, что он весь был отдан Отцу. Это удивительный пример для нас, и радость для нас, воспоминания о победе Христа, его великой жертве. И очень удивительно, что в этом священном тексте, в оригинале, при прочтении в оригинале еврейском этого псалма, именно после 4 стиха стоит слово «силах», которое означает паузу, когда должны все замолчать, когда хор должен умолкнуть, все должны перевести дыхание, перенастроить инструмент, но дается размышление. Вот это то, что сегодня совершится на нашем служении, когда каждый из нас, из детей Божьих, возьмет кусок хлеба, глоток вина, и мы умолкнем. Каждый из нас умолкнет. Кто-то заплачет, кто-то вспомнит много чего. Прежде всего, жертву Христа вспомнит, но вспомнит свою жизнь, да? Вспомнит, как мы слабы, как мы немощны, как мы можем падать. И мы в молчании вновь переживем любовь Иисуса Христа к нам, верность Его к нам в нашей неверности, как Он любит нас, как Он продолжает принимать нас, что Его жертва остается непоколебима, что мы падаем, мы искушаемся, мы слабы, мы болеем и телом, и душою, но Господь верен. Его кровь продолжает находиться на косяках, на дверях нашего сердца, и Он видит кровь и принимает нас, видит нас совершенными, видит нас победителями, видит нас уже приготовленными для входа в небеса. Но с нашей стороны мы смиряемся, мы сокрушаемся, мы исповедуемся. И вот мы вспоминали, что бывает уже человек при смерти и в чем-то нуждается в исповедании, да? Но мы идем этим путем, и дал бы Господь, чтобы и сейчас мы не медлили это до тех пор, когда Господь не будет отпускать нас в какой-то трудный час болезни или уже в старости, когда мы будем нуждаться в каком-то исповедании. Но Господь сейчас каждого из нас ведет этим путем, даже от юности, чтобы мы признавали свою нужду. Признавали нужду, чтобы кто-то молился за нас, чтобы кто-то разделил с нами эту битву, порой личную такую, очень интимную, очень тяжелую, очень изматывающую, очень длительную, в которой порой нет избавления. Я как-нибудь, может, более подробно расскажу в какой-нибудь проповеди о личности Уильяма Купера, очень удивительного поэта XVIII века, который нас сочинил немало очень хороших гимнов, которые мы поем. И я бы хотел один гимн напомнить. Это гимн «Ручьем святая кровь течет в омытие грехов, покой в нем страждущий найдет и отдых от трудов. Разбойник на кресте нашел тот чудный ключ святой, омытый ею он обрел своей душе покой. Когда крови его струя проникла в сердце мне, ожила вновь душа моя в небесной белизне. И если в немощи я вновь Иисуса огорчу, я знаю, что святая кровь сотрет вину мою». Это всем нам знакомый гимн, мы его поем и на хлебопреломление. Но удивительно, я совсем недавно узнал, что этот автор, этот удивительный поэт, он всю жизнь страдал глубочайшей депрессией. Он очень раненый был с детства, потерял мать, был жестокий отец, был приют, где с ним очень грубо, жестоко обращались, и потом был уже лечебница для душевнобольных, и уже с ранних юношеских лет он страдал тягой к самоубийству. Вот просто это была душевная его рана. И вот это депрессивное состояние эпизодически возвращалось к нему на протяжении всей жизни, в том числе христианской жизни. Он умер в покое, с миром Божьим, Господь его призвал, он сочинил вот эти удивительные гимны, которые мы поем, и наше сердце откликается, но он всю жизнь страдал страшной депрессией, намного больше, чем Чарльз Спержен, который тоже часто унывал, да. Но вот этот пример, это Джон Пайпер рассказывает в своей книге «Последние верные Богу», когда вот биографию этого поэта в своей церкви озвучил Джон Пайпер, он говорит, я никогда не чувствовал такого отклика в своей церкви, такого сердечного восприятия, говорит, потому что каждый понял, как он тоже в чем-то болен душой, каждый понял свои искушения, боль, которые не всегда сразу побеждаются. Но они побеждаются кровью Иисуса Христа, который пел Купер. То есть кровь Иисуса Христа покрывает нас, она излечивает нас, действительно, она лишает смерти и греха жала, вот это жало, которое может погубить человека. И Господь покрывает, Господь защищает, Господь действительно исцеляет, но боль порой остается, битва продолжается. И как нам важно друг друга в этом поддерживать и подкреплять. И поэтому действительно мы умолкаем после слов о жертвоприношении, всесожжении Иисуса Христа. И дальше вот эти слова о самом Христе и ближе уже к нам. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Эти слова действительно исполнились прежде всего к Иисусу Христу. Все его желания о том, чтобы исполнить волю Отца, совершились. И Бог влагает в нас желание быть святыми. желание служить Богу, быть неленивыми, да, быть трудолюбимыми в деле Божьем, быть посвященными. Вот эти желания, Господь говорит, да будут они исполнены. И Он обязательно будет исполнять эти желания и поддерживать нас. И мы можем дальше воспевать с Давидом. Мы возрадуемся о спасении Твоем. И во имя Бога нашего поднимем знамя. Опять же, да исполнит Господь все прошения Твои. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». В оригинале, что просто мы призываем имя Господа, и в этом наша победа. Действительно, здесь сравниваются колесницы, кони того времени. Обратите внимание, что Бог всегда давал царям своим, в своем народе, в Израиле, повеление не умножать коней. Колесницы тоже были не в силе как бы в Израиле. А в других народах это были страшные оружия. И это то, что наводило ужас на противника. А Господь говорит... призывайте мое имя, в этом ваша победа. Это был стиль Давида, да? Мы помним его победу над Голиафом, этот могущественный воин с супероружием и простой пастух с пращой, да? Но победа в имени Господа, победа в нем самом, не в нас. И дальше слова Давида. «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к тебе». И в оригинальных словах здесь: «Господи, даруй победу царю». Вот даруй победу – это та победа, которая дается Иисусу Христу, но которая передается нам. И мы вкушаем эту победу. Сегодня мы будем вкушать, и мы можем обрести вновь уверенность в наших искушениях, в нашей боли, в наших переживаниях, в наших неустройствах самых разных, и со здоровьем, и с квартирными вопросами, со взаимоотношениями с родственниками. Да? И все это терзает, порой мучает нас, все это болит. Но сегодня мы будем прикасаться к бальзаму нашего сердца, это к крови Иисуса Христа. Мы будем взирать на крест, чтобы исцелиться, чтобы получить силу исцеления, окончательное исцеление в вечности, преображение всего, да, и тела, и души, и духа в вечности – это окончательная победа. Но здесь мы вновь и вновь прикасаемся как бы уже к этой победе и вкушаем ее. Вкушаем, переживаем и радуемся. И в заключение я просто хочу сказать три маленьких урока еще раз из всего, что мы говорили, чтобы мы запомнили три момента, как бы три урока, которые будем в нашей жизни помнить. Первое – это действительно победа Иисуса Христа. Это Его заслуга. Это что в любых искушениях, в любых трудностях мы должны держаться за Иисуса, мы должны посмотреть на Него. И мы должны побеждать своих Голиафов не как Давид, а как Иисус Христос. Потому что Давид побеждал как Иисус Христос. Он вышел от имени народа Божьего и победил, показав, что мы имеем победу во Христе. Мы не сможем быть сильными, как Давид, но мы сможем быть сильными в полном доверии Иисусу Христу. Как вот та история о маленькой девочке, когда ее спрашивали, а что, если придет враг к дверям твоего сердца? Что, если придет какое-то сильное искушение, борьба или горе в твою жизнь? И она говорит, а я пошлю Иисуса к дверям этого сердца. Пусть Он ответит, пусть Он будет разговаривать с этой бедой. И вот действительно, чтобы мы вот с таким детским доверием и жили. Иисус, видеть Иисуса всегда перед собой, а уже потом смотреть на ту боль и проблему, которая рядом с нами. Второе – это молиться за начальствующих. Молиться – это Псалом учит нас молиться за царей, за начальствующих. Мы помним слова Павла в 1 Тимофея 2 глава, чтобы молиться, совершать прошение, моление, благодарение за всех человеков, и особенно начальствующих, ибо это воля Божия. Если в мире ругают президента, то мы молимся за него, да? Мы молимся о начальствующих на местах, за начальствующих на работе, где нам порой трудно, действительно, где много тоже проблем и трудностей, но мы молимся за них. И, наконец, конечно же, мы молимся за начальствующих в нашей церкви, в нашем братстве. Будем продолжать молиться за наших пастырей, потому что у них очень трудная задача, у них огромнейшая нагрузка, у них просто разрывается сердце, потому что вот когда кто-то, вот я в частности, столкнулся с, такими, с таким служением, как душепопечение, когда сталкиваешься с огромной болью человека в искушениях, в трудностях, в которых нет выхода порой. И это настолько серьезно и глубоко, что даже трудно себе представить, как пастор может нести вот это все в своем сердце и отзываться на эту боль. Физически это невозможно, а сердце разрывается. Поэтому будем молиться за и Михаила Ивановича, за Сергея Васильевича, потому что это просто наша ответственность. Просто это вот учит этому псалом, что нам дается псалом молитвы о наших пастырях. И, наконец, последнее, будем помнить, что каждый из нас очень нуждается в молитвенной поддержке, чтобы мы свою битву, боль, рану приоткрывали, чтобы мы целенаправленно находили своих душепопечителей, целенаправленно находили группу поддержки или близкого друга в церкви, среди христиан, который бы знал о нашей битве, который встал в проломе, который бы поддержал нас, подставил плечо и просто был ходатаем, потому что Иисус Христос ходатайствует за нас. Но как важно, чтобы кто-то был рядом, кто-то разделил боль, кто-то поплакал. Будем помнить, что мы кого-то просили, как Павел это всегда делал, помните, в посланиях, он говорит, молитесь о нас, потому что нужно и в благовестии, как Сергей Васильевич, да, нужно в попечении, в служении, в самых разных нужна всегда молитвенная поддержка. Пусть нас Господь благословит вот быть такой церковью молитвенной, ходатайственной, дружеской, семьей быть и исполнить этим слова, Слово Божие, вот этот псалом исполнить. И да будет Господь с нами, Ему слава за все вовеки. Аминь.